Валерий Евгеньевич Шамбаров. Петр и Мазепа. Битва за Украину. 1. Пролог. Украинский вопрос. Для начала давайте уточним терминологию. Дело в том, что слово «Украина» в разные времена имело совершенно разные значения. Впервые оно вошло в обиход в XII веке и понималось только в прямом смысле – окраина. Так называли земли, примыкавшие к половецкой степи. А население нынешней Украины и России осознавало себя одним народом и называло русскими. Хотя со временем между различными городами и областями пролегли политические границы. Киевская и Владимирская Русь распались на уделы, их захлестнуло и раздавило ордынское нашествие. Но центров собирания русских земель обозначилось два. Одним стала Москва. Другим – Литва, объединившаяся с Польшей. Причем две возникшие державы оказались совершенно непохожими друг на друга. Московская Русь строилась на фундаменте православия. А после гибели Византии она возвысилась как мировой центр православия, провозгласила строительство Третьего Рима. Политической основой в московском государстве являлась сильная централизованная власть, но она тоже опиралась на православие. Власть давалась государю от Бога для защиты веры и всех подданных. Однако и подданные обязаны были беспрекословно повиноваться ему. Во главу угла ставилась правда, справедливость, соответствие христианским канонам. При Иване Грозном была сформирована оригинальная и весьма устойчивая система, земская монархия. Она отнюдь не соответствовала западному абсолютизму. Жесткая вертикаль власти сочеталась с широкой демократией на всех горизонталях. В уездах, городах, волостях мир выбирал органы земского самоуправления, обладавшие очень солидными полномочиями. А царь при этом действительно стремился быть батюшкой для всех подданных. Любой человек вплоть до последнего нищего мог обратиться к нему напрямую. Этот порядок действовал несколько столетий, развивался. При Алексея Михайловича во дворце было даже устроено специальное челобитное окно, всякий обиженный мог принести туда жалобу. Их читал сам царь или его доверенные лица, принимались надлежащие меры. Также был создан особый приказ тайных дел, проверять исполнение распоряжений государя, контролировать бояр, чтобы не зарывались и не притесняли народ. Факты показывают, социальная защищенность в нашей стране оказывалась гораздо выше, чем в тогдашней Европе. Каждый воевода обязан был периодически давать отчет о своем правлении. За злоупотребление должностные лица слетали со своих постов, отправлялись в Сибирь или в тюрьму. Западные державы пошли по иному пути – расширение свобод. Русские порядки высмеивали как рабство. Но опять же, не надо обманываться в терминах. В средние века и в эпоху Возрождения западные свободы относились далеко не ко всем гражданам, а только к узкой верхушке общества. Аристократам, толстосумам, сановникам. Существовали для тех, кто реально мог обеспечить собственные права. На чернь свободы не распространялись, она была вне общества, вне морали. Для власти имущих простонародье становилось всего лишь расходным материалом, источником средств для красивой жизни. Польша и Литва, объединившиеся в аристократическую республику, Речь Посполитую, в данном отношении лидировали. Здешние паны добились таких свобод, что шире уже некуда. Сами выбирали королей, диктовали им условия, вымогали пожалования, определяли законы. Но для народа это обернулось дичайшим произволом. Крепостной гнет был самым суровым, а поборы – самыми высокими в Европе. Крестьяне оказывались в полной власти землевладельцев. Современники упрекали помещиков, что они мучат, уродуют и убивают без всякого суда своих людей. Папский нунций Ругьери отмечал, что паны, казня крестьян ни за что, остаются свободны от всякой кары. Можно смело сказать, что в целом свете нет невольника более несчастного, чем польский кмет.